Глава 7. Экзамены. Ну-с, барышня, а что вы знаете из времен царствования Петра Великого? Ась? Чем отличалось внутреннее правление сего великого монарха?
И небольшого роста худенький пожилой учитель выжидательно обратил ко мне вооруженные, проницательные под дымчатыми стеклами маленькие глаза. Я стояла посреди просторной светлой комнаты, большую часть которой занимал большой стол, покрытый зеленым сукном, и высокие шкафы со стеклянными дверцами, доверху наполненные бесчисленными рядами книг. Около маленького человечка сидел господин в форменном синем вицмундире со светлыми пуговицами и синим же бархатным воротником. Он был невысок, но плотен. Его тщательно выбритое лицо носило в себе сосредоточенно строгое выражение. Полный господин, как я успела узнать, был инспектор Ананий Витальевич Марков. Маленький же учитель истории Иван Федорович Бертенев, прозванный институтками спичкой, за свою миниатюрность и худобу, как я узнала обо всем этом впоследствии. На дальнем конце стола сидел учитель немецкого языка Август Августович Франц, еще довольно молодой, розовый и белокурый немец, и учитель русской словесности, совершенно седой старик, высокий, стройный, Никанор Никанорыч Артамонов, похожий на древнего патриарха фигурой и лицом. Неугомонные институтки прозвали его праотцем Авраамом, а тщедушного немца Гоголь-Моголем за его сладкую внешность розового юноши. Учитель географии, болезненно нервный, некрасивый, раздражительный не в меру, ходил из угла в угол по комнате крупными, нетерпеливыми шагами. Все эти господа собрались сюда, в инспекторскую, чтобы проэкзаменовать новенькую, то есть меня, Елизавету Гродскую, и убедиться на деле, окажусь ли я достойной по своим знаниям поступить в третий класс. За отсутствием учителя физики, естественных наук и математики меня должен был экзаменовать сам инспектор, или Марс, как его окрестили щедрые на давание прозвищ институтки. С минуты на минуту ожидался приход священника. Ему надлежало проверить мои знания по закону Божию. Волнение, только что пережитое мной за обедом, еще не успели улечься в моей душе, а новые беспокойства и страх за исход предстоящего экзамена уже кружили мою голову и наполняли мою душу смутной тревогой. А вдруг не выдержу? Вдруг осрамлюсь? Вот-то будут торжествовать мои новые враги! Замирало мое беспокойное маленькое сердце. Но нет! Тут же успокаивала я себя. Этого не может быть. Училась же я хорошо в пансионе. Значит, должна выдержать предстоящие экзамены, как говорится, на ура. И, уверив себя в этом, я смело начала рассказывать все, что у нас приходилось о Петре. Я говорила плавно, толково и ясно, и маленький учитель, по-видимому, остался совершенно доволен мной.
«Очень хорошо, барышня, разодолжили старика. Поставлю вам за ваш ответ 12 баллов. Довольно, ась?»
Пошутил он, и его болезненное лицо улыбнулось снисходительно и добро. Я сделала ему реверанс и поспешила подойти к противоположному концу стола, где сидел инспектор. Последний усадил меня подле, вручил мне лист бумаги и карандаш и задал арифметическую задачу. Задача оказалась легкой, и я живо справилась с ней. Потом пришлось доказывать геометрическую теорему, и второй экзамен сошел так же ладно, как и первый. Таким образом, я переходила с одного предмета на другой, вызывая всяческие знаки одобрения со стороны учителей. Даже чахоточный желчный учитель географии, вечно недовольный всем и всеми, пришел в искренний восторг после того, как я сделал ему подробный перечень всех озер и рек Великой Российской империи. А про отец Авраам остался вполне доволен, когда я продекламировала ему оду Державина «Бог».
«Великолепно, девица! Продолжайте так же, как начали. Институт будет справедливо гордиться вами!»
Произнес он с чувством и, как равный, подал мне руку.
«Действительно, вы прекрасно подготовлены, мадемуазель Гродская, и это делает честь вашей бабушке, графине, и вашим учителям и наставницам!»
Сдержанно похвалил меня и инспектор.
«Я дам лучший отзыв о вас, госпоже начальнице. Теперь остается вам только ответить по закону Божию. Батюшка сейчас придет»,
— добавил он, и, кивнув мне головой, вышел из инспекторской в сопровождении учителей. Комната опустела. Я осталась одна. Странное чувство наполняло мою душу. С одной стороны, радостная гордость поднимала все мое существо. Мне было сладко и приятно, что учителя остались довольны моими знаниями, осыпали меня одобрениями, похвалами. С другой стороны, я страдала от тяжелого, мучительного одиночества, от непосильной обиды, которую мне только что нанесли мои новые товарки по классу. Бедная Ло! Выстукивало мне мое уязвленное сердце. «Тебя не поняли и не поймут здесь никогда, никогда!» И мои глаза, засланные слезами, глянули в окно, откуда смотрел сумрачный и ненастный день осени. Старый сад с обнажившимися деревьями печально притаился за окном. Серое небо раскинулось над ним унылым куполом. Дорожки, усыпанные опавшей засохшей листвой, убегали во все стороны от широкой площадки, где стояли высокие столбы качелей, уже снятых на зимнее время. По широкой площадке и по длинным аллеям, одетые в смешные клоки, связанными шарфами на головах, гуляли институтки. Передо мною, среди массы незнакомых лиц, промелькнули Фея, Мурка, Незабудка, Галя Грибова и другие воспитанницы третьего моего класса, фамилии которых я еще не успела узнать. Вот черноокое, смуглое, чернобровое лицо Анибал. Она мчалась прямо к окну, около которого я стояла, подбежала, остановилась, как вкопанная, закинула назад кудрявую голову и показала мне язык. Потом подпрыгнула на месте, как дикая козочка, и затерялась в толпе гуляющих подруг. Я невольно улыбнулась ее наивно злой выходке. Но на душе у меня скребли кошки. Вихрь неприятных горьких мыслей пронесся в голове. «Да, тяжело тебе будет завоевать любовь класса, бедная Ло», — заговорил снова внутренний голос. «Не поняли и никогда не поймут тебя твои сверстницы. Твою застенчивость они принимают за гордость. Твою неловкость за вражду. Бедная, одинокая девочка, нелегка твоя жизнь. Был один человек на свете, любивший тебя без памяти, для которого твое безобразное лицо казалось прекрасным, и который так нежно, так горячо ласкал свою маленькую дочурку. Но, увы, судьба отняла его от тебя. Что-то больно и остро защипнуло меня за сердце. Что-то подкатилось к самому горлу и сжало его, как тисками. Папа мой, дорогой мой покойный папа, видишь ли ты, как тяжело бывает подчас твоей бедняжке Лизе!» Прошептала я, и, опустившись в большое мягкое кресло, стоявшее тут же у окна, горько-горько заплакала. Передо мной вырос образ моего отца, которого я прекрасно помнила, несмотря на то, что он умер, когда мне едва исполнилось 4 года. Бедный, дорогой папа, какое у него было всегда печальное лицо, какая благородная осанка, а сердце его, Боже мой, Какая масса бедняков уходила счастливо из нашего дома, щедро отделенный молодым графом, которого боготворили за великодушие и доброту. Во все тяжелые минуты жизни отец точно живой представился моим внутренним духовным взором. И сейчас, обиженная, огорченная, несчастная, я чувствовала его перед собой. Видела его ласковое, милое, чудное лицо. Его любящие глаза сияли мне, а его голос шептал мне тихо-тихо. Успокойся, моя Лизочка, успокойся, моя родная. Я буду около тебя. Я поддержу тебя в тяжелые минуты. Ведь я неустанно молюсь за тебя небесному Отцу, родное мое дитя. Слезы по-прежнему текли по моим щекам, но это были уже не прежние слезы отчаяния, а тихой грусти. Я так ясно чувствовала присутствие подле себя моего дорогого отца, что ощущала даже прикосновение его руки на моем плече. Радостный трепет пробежал по всему моему существу. Точно весенний вихрь подхватил и понес меня куда-то. «Ты здесь, мой папочка, ты со мной. О, не оставляй меня тут, возьми к себе. Упроси Господа Бога послать мне смерть. Я так хочу быть с тобой и с мамой. Мне так тяжело жить на земле!» Прошептала я замирающим голосом, и новые слезы хлынули из моих глаз. И вот другая рука милого призрака легла на мою голову. «Успокойтесь, дитя мое, о чем вы плачете?» Услышала я нежный, ласковый голос над моим ухом. Я живо поднялась с кресла, взглянула на говорившего и смутилась. Передо мной в скромной темно-синей рясе с наперстным золотым крестом на груди стоял незнакомый священник. У него было доброе-доброе лицо и кроткие глаза, глядевшие на меня с сочувствием и лаской. Длинные с проседью волосы и такая же борода обрамляли его тонкие черты, дышащие той же кроткой лаской. Одну руку он положил мне на плечо, другой гладил мои густые длинные волосы. «О чем вы плачете, дитя мое? Поведайте вашему будущему духовнику ваше горе, и, может, статься, и я сумею своим участием или советом помочь вам», — произнес он тем мягким ласковым голосом, который вливался прямо в душу. Я посмотрела на незнакомого батюшку, готовая чистосердечно признаться ему во всем, но клокотавшие в груди мои рыдания мешали мне говорить. А хотелось сказать так много, хотелось поведать этому доброму старику, как плохо отнеслись ко мне мои новые подруги, как несправедливо возненавидели меня. Но слова не шли мне на язык, и я молчала. Батюшка пристально взглянул мне в лицо и, казалось, сам понял все в одну минуту. «Вы сирота, деточка?» — спросил он. «Да», — смогла только проронить я дрожащим голосом. «Ни папы, ни мамы нет у вас?» — еще более ласково задал мне новый вопрос священник. «Нет», — так же односложно вырвалось из моей груди. «Давно ли они умерли, деточка?»
«Папа, когда мне всего 4 года было, а мамы я и не помню совсем. Я была 2 месяцев от роду, когда она скончалась», — нашла в себе силы ответить я.
«Так-так, сиротинка, значит», —
как бы про себя произнес батюшка. И, наклонившись ко мне, ласково поцеловал меня в голову отеческим добрым поцелуем.
«Господь с тобой, деточка», — произнес он помедля минуту. «Не кручинься так,
Знаю, тяжело поступать в чужую среду. Трудно привыкать к новой жизни, к новым людям. Но да не без милости Господь. Он нам, милосердный, поможет. Он милостивый и любит сирот. А теперь, если успокоились, деточка, потихонечку да полегонечку расскажите мне все, что знаете о нашем великопостном богослужении в Страстную пятницу утром. Надо проэкзаменовать вас сегодня. Я с этим и пришел сюда. Закончил свою речь батюшка и, отойдя от меня, сел за стол. Его доброе, ласковое отношение ко мне, его полное глубокое выражение слова о том, что Господь любит сирот, влили новую бодрость и силы в мою измученную душу. Я жила, повеселела, бодро и спокойно отвечала я теперь на задаваемые мне вопросы. И чем дольше длился мой ответ, тем одобрительнее кивала полуседая голова батюшки, тем ласковее сияли мне его добрые, кроткие глаза. «Отлично, деточка, порадовали старика», — похвалил меня священник. «Прекрасно подготовлены по закону Божию, как и подобает истинной христианке. Ступайте с Богом в класс и не горюйте больше. Помните, отчаиваться грешно. Отец наш Небесный не оставляет сирот. Идите же, дитя мое, с миром». И, осенив мою голову широким крестом, он отпустил меня, облегчив мне мое детское горе».